Продолжаем прямой эфир. 15 часов 33 минуты в Москве. Поговорим о логистике, о грузоперевозках. О грузоперевозках поговорим. Союз производителей продуктов и напитков обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить ограничения для въезжающего в Россию грузового автотранспорта. Простите. По оценкам организации, ограничение на въезд в страну европейских грузовиков в ответ на европейские санкции грозит исчезновением части товаров. И вот... Об исчезновении части товаров, например, пишут коллеги из РБК. Они говорят, что ассортимент стиральных порошков в магазинах сократился на треть. С полок исчезают импорт, а форматы упаковки стали менее разнообразными. В общем, о том, что происходит с доставкой, с логистикой, с грузоперевозками, поговорим с гендиректором информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков с нами на прямой связи. Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Да, но вы наверняка в курсе, да, слышали все эти конечно, истории, все эти новости. Что касается вот производителей продуктов и напитков, которые опасаются контрсанкций России в ответ на европейские ограничения. На ваш взгляд, ну, преувеличены ли эти опасения или нет?
Нет, они абсолютно не преувеличены. Дело в том, что действительно, если сейчас остановится автомобильное грузосообщение между Россией и Европой, это может привести к коллапсу целого ряда отраслей, потому что, с одной стороны, есть импортный товар, который возился с территории Евросоюза, ну, по крайней мере, в европейскую часть страны такого товара возилось достаточно много. Но помимо этого есть еще компоненты, которые необходимы для производства конечного продукта. И поэтому часть товаров, которые маркируются как сделано в России, на самом деле без данных компонентов производиться не смогут. И в этом случае рискуют быть остановленными несколько предприятий, причем это десятки, а то и сотни предприятий, которые выпускают продукцию, ну, обычную потребительскую продукцию, по такому же принципу, как сейчас остановлены почти все автосборочные предприятия в нашей стране. У нас ведь сейчас не работает фактически никто. Не только не работают иностранные автосборочные предприятия, да, известных там европейских или азиатских марок, но и не работает АвтоВАЗ, не работает КАМАЗ, потому что недостаточный объем компонентов не позволяет им выпускать продукцию. Если сейчас произойдет аналогичная ситуация с потребительскими товарами, то это означает, что не только импортной продукции не будет на полках, но и существенным образом обеднеет ассортимент отечественной продукции. Это, конечно, очень опасно. Возможно, поэтому кабинет Мишустина и не спешит принимать зеркальные меры, столь любимые, столь популярные нашим правительством, когда всегда в ответ на как бы недружественные действия.
Зеркальные меры.
Понимая свою слабость, они не торопятся это вводить, потому что Евросоюз ввел уже месяц назад, соответственно, ограничения на въезд российских и белорусских грузовиков на свою территорию. Но пока не введена аналогичная зеркальная мера со стороны России.
Иван, вот вы говорите, то есть получается, что Россия зависит очень сильно от этих поставок. А если зависит, то это место является уязвимым, да? Мы знаем, что вот недавно был там принят 6-й пакет санкций, и европейцы пообещали, что будет и 7-й, а может быть и 8-й и так далее. И в этом нет, у меня, по крайней мере, нет никаких сомнений о том, что ограничения будут вводиться дальше и дальше и дальше. Если Россия не ведет ограничения на ввоз европейских грузовиков, а могут ли европейцы отказаться въезжать в Россию на своих грузовиках?
Ну, европейцы уже не могут въезжать на своих грузовиках в Россию, потому что они боятся за то, что, соответственно, их арестуют. Там есть ряд, как бы, множество проблем, из-за которых европейские компании, там те же самые, допустим, страховки сейчас перестали признаваться, так называемые грин-карты, да, то есть нужно, если раньше у нас были общие системы страховые, да, и можно было застраховать российские автомобили с правом выезда на территорию Евросоюза, и обратно можно было получить такую же страховку из Европы на территории России, то сейчас, допустим, эти соглашения уже тоже не действуют, они тоже разорваны, и для того, чтобы грузовик въехал на на территории России, необходимо его застраховать. Застраховать его нужно в, соответственно, российской страховой компании, так как санкции не позволяют сейчас осуществлять переводы денежных средств, или это ограничено, то, соответственно, это тоже невозможно осуществить. Поэтому европейских грузовиков мы на наших дорогах практически не видим. У нас исключительно осуществляется перегрузка товаров на границе, то есть европейские грузовики доходят до границы с Россией, и на границе перегружаются чаще всего белорусские грузовики, либо российские грузовики для того, чтобы этот товар двигался дальше. Естественно, это замедляет перевозки, потому что дополнительная операция, естественно, раньше не выполнялась, теперь требует времени. И второй момент, естественно, это приводит к удорожанию, потому что приходится использовать два рейса вместо одного. То есть, конечно, это тоже сказывается на росте цен, но пока еще, торговое эмбарго не введено, то есть товары при определенных трудностях, но можно перевозить, и пока еще все-таки эти ограничения, они зеркальные не введены, поэтому в некоторых случаях все-таки какие-то операции совершать можно.
Тут цифры, конечно, ужасающие, ужасающие, может быть, для как-то восприимчивых людей, насколько выросли цены доставки? По некоторым данным, из-за запрета Евросоюза на въезд российских и белорусских грузовиков и ответных мер Белоруссии, средний тариф на перевозку из Европы в Россию вырос, внимание, с 3200 евро до 7800 евро. Больше, чем в два раза. И при этом сроки увеличились на неделю.
Так и есть. На пике ситуации доходило до 3-4-кратного повышения цен. Сейчас оно преимущественно 2-3-кратное повышение стоимости. Причем обратите внимание, что проблемы не только на направлении связи с Европой. На самом деле подобные проблемы сейчас начнут возникать с Казахстаном, потому что казахские компании тоже очень недовольны тому, что российские логистические компании, пытаясь обойти санкционные препятствия, начинают регистрировать свои транспортные средства в Казахстане, выдавая их за казахские, пытаются привычным нам реэкспортом заниматься. Это тоже сейчас Казахстан сказал, что будет потихонечку прикрывать, потому что это только проблемам создает, они не хотят их, соответственно, получать. Китай, на который у нас большая надежда была, также, в свою очередь, запретил, соответственно, эксплуатацию самолетов, которые, сейчас были принудительно переоформлены в России, но при этом не сняты с учета в зарубежных, юрисдикциях. То есть, по большому счету, нас, грубо скажем, обложили. Да? То есть у нас со всех сторон нету практически союзников, и на всех направлениях есть только проблемы. Конечно, российский бизнес, он очень адаптивен. Он за последние 20 лет жил, в любом случае, в крайне неблагоприятных условиях обычно, поэтому привык находить какие-то решения в самых даже тяжелых и нестандартных ситуациях, и он их найдет. Но без повышения цен и без объединения ассортимента мы, к сожалению, не обойдемся. Единственное, что сейчас спасает в этой ситуации, это то, что спрос падает быстрее, чем падает предложение. То есть обратите внимание, что статистика именно по продажам фиксирует еще более глубокое снижение объемов продаж. На 30-40% у нас падение именно по покупок таких категорий, как одежда, как бытовая химия, другие товары. То есть россияне на фоне того, что, к сожалению, становятся, мягко говоря, не богаче от этой всей ситуации, существенным образом сокращают свои аппетиты, сокращают объемы покупок, и это немножечко ситуацию сглаживает. Потому что, с одной стороны, идет падение предложения, но падение спроса опережает падение предложения. Поэтому мы видим, что, в принципе, ассортимент худо-бедно какой-то остается, и товары, товарные запасы тоже, в принципе, на самом деле остаются, и даже мы видим возвращение скидок, возвращение промо-акций, потому что на фоне этого опережающего падения спроса поставщикам, ритейлерам приходится стимулировать продажи продукции, возвращаясь к стандартной схеме, предоставления скидок на эти товары.
Да, может быть, спрос еще, падение в смысле спроса связано с тем, что набрали до этого много, просто взяли лишнего, да.
Частично это связано с этим, безусловно, частично это связано с этим, но на самом деле все-таки, конечно, и с падением реальных доходов населения,
ну, потому да, что
рост цен, который мы видели, как бы он, ну, даже как бы по официальной статистике находится на уровне там 18%, это, ну, официальная статистика, да, обещанные там индексации, причем только неработающим пенсионерам, на уровне 10%, да, то есть, ну, как бы автоматически мы только из этого можем сделать вывод о том, что это приведет к падению доходов там части населения, которая, соответственно, задействована, зависит от социальных соответствующих выплат. Если же говорить о коммерческом секторе, то там ситуация тоже не сверх какая благоприятная. Иностранные компании, ну, кто закрывается, они просто оставляют за собой безработных, которые, соответственно, покидают рабочие места, так как предприятия как бы закрываются. Российские компании, кто-то в простое, кто-то, соответственно, испытывает проблемы со сбытом, но рассчитывать на какой-то рост заработных плат в ближайшее время тоже, к сожалению, не стоит. Мы видим рост вакансий на рынке, ну, как бы, в смысле, в вакансии...
Рост безработицы, вы хотели сказать,
да? Рост безработицы, да. Именно рост безработицы, к сожалению, да. То есть это тоже не внушает оптимизма с точки зрения перспективы роста доходов у граждан. Так что, действительно, мы погружаемся в такой очень тяжелый кризис, экономический, потребительский кризис, который будет... ну, в ближайшие несколько, даже не месяцев, а скорее кварталов сопровождать нашу жизнь.
Ладно, ну, так сказать, в смысле, наверное, не самое подходящее слово, но в том смысле, что, а что делать-то? Но вы сказали, да, российский бизнес адаптивен, не впервые ему приходится сталкиваться со сложностями, но уж не знаю, насколько нынешние сложности беспрецедентные. Наверное, так оно и есть, потому что количество санкций, мы знаем, которое введено в отношении России, оно тоже не имеет аналогов. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким количеством и объемов. Да. А что делать бизнесу, что делать правительству в этой ситуации? Достаточно ли шагов, которые предпринимает правительство для спасения бизнеса, для помощи коммерсантам?
Ну, конечно же, недостаточно, в моем понимании. Самая действенная мера, которая могла бы сейчас помочь в решении этих проблем, это начать договариваться с нашими партнерами, все еще пока партнерами, да, потому что вот эта зависимость от бизнеса европейского, зависимость от иностранных партнеров, она слишком велика, чтобы вот так вот начать и попробовать ее разрубить. И более того, на самом деле, современная экономика, современные там, да, производственные процессы, они не предполагают изоляцию экономики той или иной страны, неважно, будь то это Россия или Соединенные Штаты Америки. Поверьте, если бы кто-то попытался изолировать США, несмотря на то, что их там емкость рынка гораздо выше, у них проблемы были бы там похлеще наших. Поэтому, конечно, первая, самая действенная мера – это вернуться за стол переговоров, начинать договариваться и начинать как-то, ну, все-таки вот разворачивать вот эту машину по печатанию санкций, по, соответственно, раздору, который сейчас происходит, это раз. Что касается бизнеса, ну, бизнес сейчас демонстрирует свои действия чаще всего ногами, да, то есть очень многие начинают регистрировать свои предприятия в юрисдикциях зарубежных. Вы посмотрите, что творится сейчас там в Казахстане, в других странах, которые еще, ну, занимают какую-то нейтральную позицию по отношению к России. Там очень много российских компаний сейчас пытаются зарегистрировать свои юридические лица, открыть расчетные счета. Очень много Турция, Дубай, там другие локации изучают для того, чтобы хоть как-то, соответственно, сохранить свой бизнес, потому что вот эти взаимодействия, вот эти связи, они необходимы для того, чтобы дальше развиваться, существовать. И, конечно, бизнес пытается найти эти решения, но бизнесу, конечно, не помогают. И какие-то, ну, такие вот локальные меры, типа там с небольших там, да, выплат или каких-то субсидий, которые государство пытается предложить, это не решение проблемы. Это просто вот какое-то локальное там латание дыр. А принципиально нужно развернуться в этой ситуации все-таки лицом по отношению к нашим партнерам, потому что изоляция экономики вот в современном мире это утопия. Ну, как бы нету.
Ну, вот сейчас в мире, вот я представляю, вот сейчас сидит кто-нибудь там из наших многоуважаемых слушателей глубинных и говорит: вот сели, значит, два слабака. и говорят, что нужно разворачиваться к Европе, а нам эта Европа не нужна, никакие они нам не партнеры, мы и без них справимся. Если надо будет, мы возьмем и затянем пояски свои, и, значит, будем ограничивать себя в потреблении. Но ничего, жили как-то без них 70 лет, и дальше проживем.
Ну, смотрите, напомню, что по официальной статистике 20% населения России живет на доходы в районе 10 тысяч рублей в месяц. Это, ну, давайте вещи называть своими именами, это нищие. И таких 20% населения. Понятно, что в Москве, Санкт-Петербурге, в других крупных городах России подтянуть пояса, ну, наверное, еще можно. Но если мы пойдем в регионы, то там подтягивать по большому счету нечего. Понятно, что у большинства старшего поколения нашей страны есть опыт ведения натурального хозяйства, да, то бишь те самые картошки, картошка, огурцы и помидоры, которые выращиваются у себя на участке. Но это летом. А что делать зимой? И если осенью этого года у нас произойдет очередной виток инфляции, он, скорее всего, к сожалению, произойдет, потому что вот те санкционные вещи, которые были введены, они имеют очень такой отложенный эффект. Основной эффект придет как раз где-то ближе к концу лета, когда складские запасы закончатся и когда нужно будет решать эту проблему. То вот тут уже станет вопрос, что делать вот этим людям, которым подтягивать-то особо нечего. Не знаю, это большой вопрос. И тому, кто вот считает, что не нужно договариваться, наверное, этот вопрос стоит задать. А второй момент, конечно, если мы согласны с тем, чтобы выпускать автомобили без подушек безопасности, без АБС, ездить без предупреждения опять-таки ремня безопасности, да, да, мы, в принципе, стойкие, крепкие, и, наверное, как бы мы что-то и выдержим. Но с точки зрения как бы смертности на дорогах, это явно не уменьшит, как бы, а скорее всего только добавит. Это зачем это делать, ну, мне совершенно непонятно. Напомню, что в прошлом году численность населения нашей страны сократилась на 1 миллион человек. Пандемия, конечно, очень сильно повлияла негативно на эти процессы, но это, опять-таки, официальная статистика. Нас стало меньше на 1 миллион человек только за прошлый год. И начало этого года тоже показывало весьма непозитивную динамику. Еще и коронавирус как бы действовал, и другие были проблемы. Сейчас к этим проблемам добавилась иммиграция. Да, большое количество высококвалифицированных специалистов, которые составляют основную часть экономически активного населения нашей страны, двинулось куда-то подальше. И опять-таки вопрос, как бы, да, что мы будем с этим делать?
Но скажут вам, вернулись все. Вот тот же самый слушатель скажет, да вернулись все. Вот 85% почитали сим-карты. Кому там, значит, нужны, столкнулись с европейской реальностью, осознали, что никому не нужны, что сложности гораздо больше, и вернулись. И вы, так сказать, поймите меня правильно только, да? Вот я просто как бы слышу заочно эти контртезисы, эти контраргументы в отношении вашей позиции, да? То есть это же, ну...
Кто-то вернется, конечно, кто-то вернется, вопросов никаких нет. Но для того, чтобы нам сейчас не сворачивать с пути развития, нам нужно не то, чтобы кто-то вернулся, а нам нужно, чтобы очень много людей приехало в нашу страну. Потому что нам нужна рабочая сила, нам нужны специалисты, которые будут работать на стройке, которые будут работать в магазинах, которые будут работать на предприятиях. Но у нас этих людей не хватает, у нас дефицит был рабочей силы долгое время. Почему, опять-таки, сейчас безработица не сильно растет? Потому что очень многие, на самом деле, мигранты из наших ближних стран, соответственно, бывшего Советского Союза, сейчас уехали и тоже не спешат возвращаться в Россию. Вот недавно как раз была оценка, что где-то около 4 миллионов человек нам не хватает для того, чтобы даже текущий объем производства поддерживать, строительство и других как бы вещей. Поэтому, конечно, вот в этой ситуации вести такую как бы риторику, связанную с конфронтацией, в моем понимании, как бы, это не самая сильная позиция, с которой можно и нужно было бы ее вести. Мне кажется, все-таки нужно садиться и договариваться. Для этого есть...
А есть другие. Хорошо, это мы услышали. Вот этот вариант мы услышали. Договариваться. А еще какие-то варианты есть? Но много же мы слышали и говорили про импортозамещение. Но много говорили и слышали.
Можно продолжать дальше слышать и говорить об этом. 8 лет. мы слышали и говорили об импортозамещении. 8 лет, начиная с 2015 года, когда были введены первые санкции по отношению к России, причем, кстати, очень и очень мягкие. Очень многие в этом случае иностранные предприятия продолжили работать. И более того, даже контрсанкции, которые были введены со стороны России, там по ввозу, допустим, продуктов питания, они даже стимулировали производство внутри страны именно теми же самыми иностранными компаниями, потому что многие иностранные компании привезли сюда оборудование из Европы, чтобы производить продукцию здесь, ну, опять-таки, обходя те же самые российские санкции, которые были и невыгодны. Но они продолжали работать, они продолжали наращивать производство продуктов питания. У нас за эти 8 лет объем производства продуктов питания вырос на 35%. И в основном, поверьте, это было сделано иностранными компаниями. Там российских компаний в этих 35% роста не больше 5%. А в основном это PepsiCo, Mars, Nestle, другие как бы крупные международные иностранные компании, как раз они инвестировали средства для того, чтобы наращивать объем производства. И за эти 8 лет мы хотя бы по продуктам питания вышли на уровень продовольственной безопасности, необходимый для нашей страны, и мы можем себя, в принципе, прокормить. Эти предприятия, как бы иностранным компаниям сейчас запрещено вывозить с территории России, поэтому они продолжат в том или ином виде работать. Но это 8 лет. В непродовольственном сегменте импортозамещение, к сожалению, не происходило. Оно, на самом деле, экономически просто...
Все, пора заканчивать. Спасибо, Иван. Так сказать, просто у нас впереди еще один эксперт на связи. Спасибо вам большое. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков был с нами на прямой связи. Вот на WhatsApp еще одно предложение, так сказать, да, вот по поводу того, что делать, если не договариваться. Если есть, вот так еще, есть последний примитивный шанс амнистировать всех, кто украл в армии меньше миллиона баксов, и начать национализацию всех, кто украл больше и живет во дворцах на Майбахах. Вот, ну, в смысле, отобрать и поделить. Вот еще один выход. С нами на прямой связи президент Национальной ассоциации «Грузоавтотранс» Владимир Матягин. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, 5 минут у нас. Говорили о сложностях, с которыми сталкивается грузоперевозки, о увеличениях сроков доставки, об увеличении тарифов на перевозку и о том, что вот просят Союз производителей продуктов и напитков не вводить контрсанкции в отношении Европы. Ваша оценка текущей ситуации, насколько там вас, в смысле вот «Грузоавтотранс», слышит правительство, помогает. Пожалуйста.
Ну, смотрите, в марте месяце, когда, точнее, в апреле месяце, когда были введены санкции европейских стран в отношении автогрузоперевозчиков, мы обратились тоже с правительством с предложением не запрещать европейским компаниям поставлять продукцию, но запретить проезд по территории Российской Федерации, довозить только до приграничной зоны, где передавать российским перевозчикам, и чтобы дальше уже российские перевозчики развозили по нашим предприятиям, так как наши все российские перевозчики потеряли работу, а, соответственно, европейские перевозчики, пользуясь то, что со стороны России нету конкуренции, они цены для наших предприятий взвинтили в разы, там, с 3 до 15 тысяч евро, насколько до меня доходит информация, и так далее. То есть очень серьезно эта продукция подорожала. И, соответственно, вот сейчас то, что Минпромторг на прошлой неделе заявил в поддержку, то, что да, нужно эту схему внедрить. Конечно, вот эти структуры, которые Союз молоко, Союз напитки, там другие, они начали, можно сказать, лоббировать не то, что свои интересы. Я считаю, что это интересы европейской компании, потому что если мы посмотрим, кто в эти союзы входит, если даже взять то же самое «Союз молоко», «Даноны», «Бельбельданы» и другие, большинство европейских старых компаний. То есть они посредством именно внедренных в Российскую Федерацию европейских компаний, они начинают определенно влиять и в какой-то степени шантажировать. Если европейские компании перестанут перевозить, значит, у вас будет проблема с продукцией. Но я считаю, что в 2014 году многие тоже пытались шантажировать НКОшки российское правительство, что в введении санкций против там продукции сыров, там, хамам, этих
Хамонов, да. Хамонов, я все, да. Мы, это понятно, Владимир Васильевич. Но ведь если мы с вами зайдем в магазин, в любой, в сельпо, в сетевой, в частный и так далее, но на полках те самые продукты и стоят.
Они, да, они стоят, эти продукты. И цена здесь не зависит от цены на там, то, что российский перевозчик не работает. Цена в магазинах меняется на то же самое молоко вне зависимости от российского перевозчика. То, что там они говорят, то, что им какую-то продукцию надо оттуда поставлять, ну хорошо. У нас вон есть членостации, которые, в принципе, по запчастям наладили определенную работу с предпринимателями с Европы, где транспортная компания европейская довозит, завозит через финляндскую границу в приграничную зону полуприцеп. Наш тягач цепляет этот полуприцеп и везет до завода, где разгружает эту продукцию. Дальше он возвращает этот полуприцеп на границу, дает европейской транспортной компании. И тот остается с работы, и наши остаются с работы. Но и наши, помимо того, что с работы, они же и налоги платят.
О каком бюджет, количестве так, людей и денег идет речь, Владимир Васильевич?
Ну, плюс-минус на европейском направлении порядка 40, там, 35-40 тысяч транспортных единиц работало. Угу. И здесь очень серьезное количество. Это фактически на машине, как минимум, по одному водителю. И вы считаете, какое количество людей еще обслуживает данное транспортное предприятие. Я скажу, что эти перевозчики сегодня, они фактически в большинстве случаев встали, потому что когда они попытались как-то переориентироваться на российский рынок, они поняли, что конкуренция очень большая, и, соответственно, кто-то, конечно, там продает парки, но в большинстве случаев пытается как-то эту ситуацию переждать. Ну, переориентируется на направление именно Грузия, Азербайджан, на Турцию, потому что сейчас в большей степени логистические потоки, они начали выстраиваться через Турцию. Mm-hmm. Ну, любые инфекционные продукты, она через посредника, через Турцию вполне спокойно в Россию заезжает. Ну, правда, есть но, то, что граница в Грузии, в Азербайджане не было предусмотрено на такой поток транспорта, который сейчас поехал в ту сторону и на Турцию. Там
пора заканчивать, да. Спасибо большое. Президент Национальной ассоциации грузоавтотранс Владимир Матягин был с нами на прямой связи.